Основная цель, конечно, основное содержание такого рода бесед, которые часто приходится проводить с людьми, это прямой именно разговор. Разговор – это какие-то реплики, вопросы, недоумения и так далее. Но что касается какой вводной части, что вам сказать, дорогие мои? Я сам по себе в епархии нашей Иваново-Вознесенской отвечаю за отдел взаимодействия церкви с обществом и СМИ. А если посмотреть на миссионерскую концепцию Русской Православной Церкви, то мы увидим, что вот это взаимодействие церкви с обществом и СМИ, это по существу в большой мере это и есть миссия, православная миссия, в большой мере. Потому что мы прекрасно знаем с вами, учитесь в Миссионерском институте, что миссию мы подразделяем на внутреннюю и внешнюю. Внешняя миссия, ну, там, где-то там в Африке или в Китае сейчас в наше время, это все-таки задачи важные. Есть и на территории Российской Федерации какие-то районы, где не вредно тоже какие-то миссионерские путешествия проводить. Но таких районов все меньше и меньше. И значение этих дел, ну, будет отходить на второй план по сравнению с миссией внутренней. А миссия внутренняя, как тоже вам наверняка известно, изобретена этот термин. Казалось бы, он немножко противоречив. Если миссия – это движение куда-то, а внутреннее – то, что у меня внутри. Но термин этот придуман не нами, даже не в 20 веке, а в 19. Еще уже в конце 19 века русская церковь такой термин пустила в оборот. Стало ясно, что необходимо населению России, еще тогдашней России, это внутренняя миссия. И она сегодня существует и разворачивается по мере сил, может быть, недостаточно эффективно. А кто скажет, что на что-то может быть достаточно эффективно, понятно. Мы всегда стремимся к лучшему. И вопрос такой, я уж с вами вот поделюсь, часто приходится его со студентами, с нашими, как-то разрабатывать. Если существует внутренняя миссия, если она направлена на людей, которые называют себя православными христианами или хотят быть таковыми, то где же эта миссия кончается? Где же граница между миссией и не миссией? Что можно сказать, что это не миссия? Что уже миссия уже закончена, завершена. Миссионерская концепция говорит о том, что целью, ближайшей целью, непосредственной целью миссии является создание евхаристических общин, то есть приходов. Но если он создан, а речь идет о внутренней миссии, ну, значит, благополучная и полноценная благополучная и полноценная жизнь, бытие этих приходов. И вот как-то я тоже говорил со священниками некоторыми, сам это обдумывал, и понял следующее, что вот, ну, тут я священнослужителей так, может, не вижу, а вот когда священник находится в алтаре, совершает евхаристию, ну, это уже миссии, уже тут нет, тут уже есть прямое совершение таинства, данного нам Христом. Но вот в Евхаристии таинство совершено. И вот я беру чашу святую и через царские врата выхожу в храм. И вот это уже миссия. Это уже миссия. Уже вот территория храма, территория, центральная территория храма, где стоят люди, все люди. Обратите внимание, мы в литургии, у нас есть этот возглас, двери, двери, и оглашение «Зайдите», а потом двери, двери. Это на сегодняшний день. Возгласы чисто символические, мы никого из храма не изгоняем. Миссионерская концепция утверждает, что Евхаристия, служение литургии, есть средство миссии. Обратите внимание, если в древней церкви совершение литургии было, ну, в самом деле, скрытым от внешнего мира, то по прошествии 2000 лет богослужение становится открытым для мира. Совершение божественной литургии, совершение святых таинств – средство донесения до мира Христовой истины, самого Христа. Христос выходит в мир в своих тайнах святых, в совершении своего евхаристического таинства. Так вот, пока это таинство совершается, вот тот самый иконостас, который, ну, как-то иногда представляется как некое, ну, преграда, как какая-то защита. Да, это граница. И эту границу мы постоянно раскрываем и проходим через нее, проходим в пространство храма. И это уже миссия. Это уже миссия, потому что кто находится в храме? Начиная от всех нас, людей, христиан, которые прежде совершения таинства Евхаристии исповедуют другу свои грехи, исповедуются. И священник молится о примирении и соединении их, Святой Своей Соборной Апостольской Церкви, если мы просим Господа соединить нас с Церковью, значит, мы были отъединены грехами своими, недоумениями своими, каким-то неразумием своим, невежеством, может быть, своим. И мы стремимся соединиться. А посмотрите, мы стремимся воссоединиться с Церковью. И вплоть до тех людей, которые, быть может, первый раз вошли в храм, которые, может быть, еще не крещены. Мы их не выгоняем из церкви. Нет, нет, нет. И вопреки, я готов здесь стоять на стороне миссионерской концепции, естественно, и опровергать тех, кто требует, что вот сказано, вот, по чину литургии, и оглашенные изыдите, значит, они должны исходить. Нет, я считаю, что они не должны исходить. Если обычай церковный таков, что оглашенные из храма не исходят, значит, не надо и насиловать ничего здесь, а надо следовать этому обычаю, который сам по себе не несет ничего противоречащего церковному строению. Все это говорится для того, чтобы показать, насколько аж огромное большое место в церковной жизни занимает задача миссии. Вплоть до, вот, начиная от какой-нибудь там поездки куда-нибудь там в Бангкок или куда-то, я уж не знаю, куда они ездят, и кончая вот повседневным, ежедневным совершением святых таинств в любом из наших храмов. В любом из наших храмов происходит вот эта самая наша внутренняя миссия. А раз так, то, значит, миссионерская задача, которую мы все здесь решаем, и которой посвящен ваш институт, задача центральная для церкви. Если бы у вас был бы институт не миссионерский, а какой-нибудь там кровельный или канализационный. Но это тоже задача, которая существует в церкви. Там, понятно, да, перекрыть крышу или устроить канализацию. Дело тоже важное, но не центральное, согласитесь. А вот эта задача центральная. Центральная, основная и фундаментальная задача, на фундамент, так сказать, строящая фундамент церковной жизни. Вот поэтому-то, опять-таки вспоминая миссионерскую концепцию, каждому христианину надлежит быть миссионером. Наша церковь святая, соборная и апостольская. Апостольская она не только по преемству от апостолов к последователям, к их, к архиереям, к священнослужителям, но и апостольская по задачам. Апостолос значит посланный, апостелу посылаю, значит, Господь посылает каждого из нас в этот мир, для того, чтобы мы в этом мире свидетельствовали о нем, несли его слово, несли его духовное начало, несли его самого, служили ему рабами Божьими, чтобы мы оставались, и чтобы мы несли в этот мир христианское начало. Стало быть, каждому из нас надлежит быть миссионером. Если вы обучаетесь в миссионерском институте, если вы эту задачу видите перед собой как важную для вас лично, то вы тем самым полностью вписываетесь в главное направление, стратегическое направление Русской Церкви, всей Православной Церкви на сегодняшний день, на 21 век. Это очень важно и очень, как сказать, вдохновляет вас и побуждает нас всех, и вас, и меня, каждого из нас, к серьезному, ответственному труду. И пока идет речь об учебе, значит, соответственно, серьезной ответственной учебе. И очень это хорошо, повторяю, и препятствий к этому нет. Еще вот те, кто постарше из нас, те прекрасно понимают, что уже прошло лет 25 с тех пор, время течет быстро. Но во времена, когда мы старые были такими, как вы, молодые, представить себе вот такую ситуацию, это было прямым безумием. Никто бы, знаешь, сказать, что миссионерский институт, да, в Екатеринбурге или в Москве, или в Иванове, смешной разговор, только открой рот, это сразу тебя отправят куда следует. И так оно и было. А вот, однако же, так есть. Господь силен помочь своим детям, своей церкви, открыть ворота, убрать тех, кто препятствует ему. И нам теперь предстоит эти дары, которые Господь дает, принять, умножить, увеличить и реализовать, приумножить. Вот, собственно, и такая вводная часть коротенькая. Дальше за вами слово.
Вот тема называется «Встреча».
Да-да, слушаю вас. Руку поднимайте, слушаю вас.
Границы диалога между церковью и обществом вообще.
Ну, это продолжение того же самого тезиса о том, что миссия церкви – это вся ее все ее бытие в этом мире, ну и в этом обществе, в этой стране, в этом народе, где мы с вами живем. Значит, когда мы говорим о диалоге между церковью и обществом, это диалог несколько своеобразный, потому что вот может быть диалог между вами и мной, вот вы отдельная личность, я отдельная личность, я даже не знаю, как вас зовут, но все равно диалог идет, вот вы один, а я другой. Когда мы говорим диалог между церковью и обществом, церковь отделена от государства, это очень хорошо и правильно, но она неотделима от общества. Она составляет с обществом единое целое. Это одни и те же люди составляют и церковь, и общество. Одни и те же. Одни и те же люди. Церковь по природе своей, церковь отличается от общества по своей, так сказать, исходной природе. Потому что церковь – это богочеловеческий организм, а общество все-таки – это состав людей, которые живут на данной территории или в данной стране. Но из людей она состоит одних и тех же. И в нормальных условиях, подчеркиваю, церковь, общество и государство представляют собой единый организм. Если позволите, я такую диаграмму нарисую, очень простую, которую иногда приходится людям как-то напоминать. Вот общество, да? Ну, или государство, или народ, или нация, в данном случае не так важно. Совокупность людей. Вот церковь, и вот государство, и власть. Вот, ну, тождества между ними нет. В особенности есть вот здесь вот граница раздела. Но дальше государство и церковь имеют свои области интересов или области внимания внутри общества. И вот эти общества интересов и внимания, они близки. И направление этих интересов, цели государства, цели церкви по отношению к обществу, они близки. В нормальных условиях они параллельны. Ну, лучше бы эти стрелочки сделать вертикально, чтобы до направления к добру, к небу, к подъему. Когда государство искажается, когда государство становится каким-то антигосударством, когда государство становится антихристианским, злодейским, вредоносным, тогда эта стрелочка государства начинает меняться. Она может пойти против интересов церкви, против целей церкви. Но в нормальных условиях эти стрелочки равнонаправлены или почти равнонаправлены. Ну, видите, я нарисовал их параллельно, почти равнонаправленно. Близки. И вот этот факт близости интересов церкви и государства применительно к обществу, их соединенного, согласного, гармоничного труда, содействия внутри общества, вот это и есть норма жизни, норма отношений церкви, общества, государства. Я более-менее кратко и, так сказать, схематично передаю вам всего-навсего содержание документа, который называется ОСК-РПЦ, «Основа социальной концепции Русской Православной Церкви». Да? Надеюсь, что вы этот документ знаете. Если вы его прочитаете, первые несколько разделов, вот там будет сказано буквально об этом. Может быть, еще раз повторяю, мы видели это при коммунизме, мы видим это в некоторых других странах, в истории это происходило, когда стрелочка государственных интересов и государственных целей отклоняется от церковной. Ну, очень плохо тогда, да, увы, мы должны быть к этому готовы. Но на сегодняшний день в России, к счастью, мы видим известной мере близость этих направлений. И мы должны поддерживать этот факт, признавать его и разрабатывать, продолжать сотрудничество. Когда эта стрелка уходит, ну, тогда ничего не сделаешь. Никуда, можно сказать, на коне не объедешь и на козе не объедешь, когда государство, власть становится поперек интересов. Интерес, ну, не очень хороший интерес, ну, целей. Поперек целей церкви, поперек христианских принципов. Увы, ОСК-РПЦ на этот случай предусматривает сопротивление, вплоть до гражданского неповиновения. Говорят, что когда эти формулировки были внесены в ОСК-РПЦ о гражданском неповиновении, то некоторые наши представители власти были разгневаны до предела. Но, тем не менее, церковь свое слово сказала. Слава Богу, до сих пор не приходилось реализовывать этого, такого грозного предупреждения. Наоборот, мы видим последние приблизительно 15 лет медленное ну, как сказать, медленные. 15 лет, нам кажется, это много, там, для кого-то полжизни 15 лет. Как сказал один священник очень хорошо, в церкви есть два масштаба времени – быстрый и медленный. Быстрый масштаб времени – это десятилетие. Ну, понятно, что медленный – это уже будут столетия. Ну, вот так вот, в быстром масштабе времени мы видим, ну, некоторое все-таки постепенное, но сближение этих направлений церкви и государства применительно к обществу. И вот в этой диаграмме мы не видим здесь диалога, потому что, еще раз повторяю, возвращаясь к началу, диалог предусматривает какой-то контакт, разговор, обмен между, ну, если не равными, то сопоставимыми структурами. Одна личность, другая личность. Там одна партия политическая, другая политическая партия. Одно государство, в конце концов, и другое государство. А здесь церковь и общество нечто разноприродное. Разноприродное. И вот в этих условиях, поскольку вот этот вот кружочек здесь, это и есть проекция церкви на общество. Это и те же самые люди, которые и здесь находятся. И их диалог состоит всего лишь в том, чтобы как можно плотнее, как можно точнее эти задачи церкви в обществе реализовывались, проявлялись, утверждались, распространялись. Вот так. Да-да, вы смелее, вы что, руку поднимать, вы же не в аудитории.
И в классе.
Ну вот вы правильно говорите, только там надо одно слово заменить. Не может быть, а должен быть. Вот и все. И это опять-таки я цитирую миссионерскую концепцию. Вот это есть, это основы социальной концепции РПЦ, а здесь документ, который называется «Основой миссионерской деятельности». Немножко другой документ. Менее, он гораздо меньше по объему. Здесь это целая книжка, а здесь это маленькая брошюрка. Но этот принят в 2000 году, а это в 2007, если мне память не изменяет. И, ну, соответственно, как бы дополняет немножко ОСК. Так вот, сейчас, секундочку. Так вот, да, там очень четко объяснено, что слово «миссионер» может подразумевать две разных функции, две разных ситуации. Одна – это человек, который получает зарплату, на платежной ведомости находится, в той или иной церковной структуре, в качестве миссионера. В приходе, или чаще в епархиальном управлении, или, может быть, в синодальном отделе в каком-нибудь. Ну, тут, конечно, не может быть каждый в таком случае. Только те, кого приняли на работу в качестве миссионера. А в широком смысле миссионер – это каждый сознательный, ну, как сказать, совершеннолетний, физически здоровый, мало ли кто-то лежит больной, там ему не до миссии уже. Но каждый, кто ведет активную церковную жизнь, это именно миссионер в широком смысле этого слова. Посмотрите эту брошюру, это полезное чтение. Да-да?
Утренний завод. Матронушки Московской, значит, написано, значит, как послание или как слова такие, значит, адресованные к нам. А что он до других, а каждая овечка будет за свой хвостик подвешена, думайте больше о себе. И вот в контексте вот этого, как вот вы считаете, вот я человек, который, допустим, живу, то есть в обществе мирском, да, то есть вокруг меня окружают люди с разными интересами, вот моя задача, то есть я сюда пришел руководствуясь больше какими-то для себя знаниями, то есть получить для себя знания, вот, спастись, да, то есть спастись. Значит, естественно, мной движет личные интересы, то есть спасти больше, как бы для друга, да, там хочется что-то лучшее сделать, то есть для ближнего что-то лучшее. То есть те, которые вокруг меня, они так знают, что я делаю, они слушают меня. И для многих, то есть вокруг друзей, я являюсь, то есть неким, то есть подражателем, допустим, они видят и подражают мне.
Так. Есть, ну, вот, пожалуйста, вы уже...
Не вопрос ради вопроса.
Не, ну вы уже опровергли первоначальный тезис. Вы уже опровергли... Хороший вопрос. Хороший вопрос. Это же у нас не защита докторской диссертации. Это живой разговор. И вопрос очень полезный. Начать просто с того, что вот блаженная Матрона Московская такое высказывание сделала. Обратиться надо к примеру аптеки. Вот аптека. Там есть разные средства от разных болезней для разных людей. Крайне неразумно было бы больному, у которого, скажем, давление пониженное, прийти в аптеку и схватать сосудорасширяющие средства. Ему нужно, наоборот, тонизирующие. А он говорит, а вот же как же, вот же здесь написано хорошее средство для расширения сосудов. Тебе не надо расширять сосуды. Тебе надо, наоборот, их стимулировать их, увеличивать давление крови. А как узнать, кому что? Ну, а вот как узнать, кому что, поскольку мы говорим не о индивидуумах в основном, а о состоянии общества, о состоянии народа, совершенно ясно, что в 50-е или 40-е, 50-е годы 20 века стратегическая задача церкви в целом, может быть, и групп христиан верующих, была действительно как-то отчасти изолироваться, отчасти сохраниться, отчасти совершенствовать себя и свою семью, и во многом держать язык за зубами, дабы не провоцировать противников и не подвергать себя и своих близких просто смертельной физической опасности. Ну, примерно так же, как и в годы, века гонений на древнюю церковь. Примерно то же самое. В эпоху, скажем, второго, может быть, первой половины третьего века, тоже особо о миссиях-то никто не говорил, в основном, держи, что имеешь. Радикальная ситуация изменилась радикальным образом. Поэтому задачи современной церковной жизни, они ничем не похожи на задачи церковной жизни времен сталинских или хрущевских гонений. Совершенно другие. А продолжая мысль Дмитрия, можно сказать, что, вот то, что, собственно, девушка спрашивала, миссионер в широком смысле слова, если вы ведете христианскую жизнь, если вы остаетесь православным христианином, если вы живете по заветам Христа, будем говорить так, но тем самым вы и совершаете свою миссию. Я вот вам сейчас припомню, надеюсь, что я припомню, небольшое восьмистишие. И вот давайте я вас сначала припомню, а потом скажу, откуда оно взялось, и мы его можем с вами кратко обсудить. «Хотел бы до того дойти я, чтоб свободно и тайно для себя, и явно всенародно, пред каждой церковью, прохожих не стыдясь, сняв шляпу и крестом трикратно осенясь, оказывал и я почтение святыне, как делали отцы, как делают и ныне в душевной простоте смиренные сыны, все более каждый день нам чуждой старины». Понятно, я прочитал? Я, потому что я пока читал, я сам же и вспоминал. Строки эти написаны, не скажу точно когда, но в первой половине XIX века, может быть, на середине примерно XIX века, князем Петром Вяземским, значит, другом и современником Пушкина. Князь, русский дворянин, русский аристократ, пишет: «Хотел бы до того дойти я, чтоб свободно». Кто мешает князю быть свободным? Что ему, куда ему надо идти? Что ему препятствует? И тайно для себя, явно всенародно, сняв шляпу и крестом прекрасно осенясь, пред каждой церковью прохожих не стыдясь. Почему князь Вяземский должен стыдиться прохожих? Есть вещи такие довольно глупые и грубые, или, может быть, даже какие-то, может быть, интимные. Если бы я был женат, там я бы свою жену целовал, да, с прохожих мог стыдиться. Не надо делать при людях. И то, прохожих не стыдясь, оказывал я почтение святыне, как делали отцы, как делают и ныне, в смиренной, душевной простоте. Душевная простота сама по себе сомнительное качество. Смиренные сыны, кого все более каждый день нам чуждой старины. То есть в этих восьми строчках какая-то безысходная трагедия этого князя. Князь Вяземский не случайный человек, поэт прекрасный, деятель государственный, насколько я помню. Но трагедия, внутренний разрыв, внутренний разлад. Что ему мешает? Почему? С одной стороны, это нам чуждой старины. Это что-то такое старинное, что-то такое ушедшее в прошлое. Я бы тоже хотел до этого дойти, но вроде уже никак не дойдешь, раз уже это старина. И такое вот впечатление, причем абсолютно, как сказать, настроение этого стихотворения правильное, вектор, так сказать, о чем оно учит. Но при внимательном взгляде такое впечатление, что какая-то корова на льду, у которой копыта разъезжаются, и вообще непонятно, чего нужно-то. Нужно эту старину вернуть, как старину особо не вернешь. В два раза в одну, ты в один поток не войдешь. И почему-то надо стыдиться, почему надо стыдиться прохожих? Раз мы стыдимся прохожих, значит, делаем что-то явно ненужное. И вот это, вот эти строчки, как раз они хорошо демонстрируют, вот как бы сказать, взять бы их и выправить в этом восьмистишии, выправить то, что там не соответствует Евангелию, не соответствует церкви со главной буквы. И тогда становится все более-менее на свои рельсы. Старший, буквально старший современник Вяземского, а именно Хомяков Алексей Степанович, вот я думаю, что если бы он прочитал, он умер, Хомяков в 41-м году умер. Не исключено, что эти стихи в 41-м, когда он умер, достаточно рано он умер. И не исключено, что стихи написаны после смерти Хомякова. Но если бы Хомяков прочитал, я думаю, вместе с нами он бы был огорчен взглядом князя. И я убежден абсолютно, что Хомяков не стыдился прохожих и не находил причин, почему надо стыдиться прохожих. И поправил бы, понимаете, стихи. Стихи – это свидетельство о факте. Поэтому поправлять стихи не надо. А надо просто видеть, в чем особенность тех фактов, которые свидетельствуют стихи. Так вот, значит, он бы подправил бы, сосвидетельствовал, что оказывать почтение святыне, сняв шляпу и крестом трикратно осенясь, это норма жизни. Она, нужно это делать, и делаем это не потому, что мы смиренные сыны какой-то старины. Мы, может быть, будем сынами старины, но прежде всего мы сыны и дочери Христа. Старина проходит и уходит, но Христос остается. И мы, как сыны его и дочери, делаем то же самое. А не делать этого можем только в тех условиях, когда для этого какие-то объективные причины, там, в Саудовской Аравии. Да и то, я уже прошу прощения, я был в... Сейчас отвечу на ваш вопрос. Один раз мне пришлось быть в настоящей мусульманской стране, в Катаре. Я ходил с крестом в подряснике. Все арабы-мусульмане идут навстречу «Салям алейкум», «Салям алейкум». А те из них, которые христиане, вот просто я иду по улице, останавливается машина, на ломаном английском какой-то араб говорит «Абуна». Батюшка, садись, мол, поедем, я тебя туда повезу, потому что вот так, потому что я тоже христианин. Вот в таком духе. Это арабская страна. Слушаю вас.
Просто христианская вера – это такая вера...
Огромче, радость моя, потому что нас тут еще люди слушают.
Христианская вера – это такая вера, которую можно принять сердцем. И, то есть, нельзя, мирские люди, вот, некоторые, кто не верит...
Так.
Внешне.
Не надо принимать внешне, разумеется.
А ты можешь как бы ее
что?
Исповедовать только тем, кто именно вот открыл тебе сердце.
Ну, тут это сомнительный тезис, дорогая моя. Этот тезис сомнительный. Он, в общем-то говоря, противоречит Евангелию. Если вы прочитаете Евангелие, прочитаете Деяния апостолов, вы увидите, что исповедание веры и призыв к вере, и призыв ко Христу шел другим путем. Тот, кто не желает принимать христианскую веру, его никто не заставляет. Я вам только что привел пример. В арабской стране находился. Люди, которые были вокруг меня, они, в общем, были не склонны принимать православие отнюдь. Но уважение к православному священнику и доброжелательность к православному священнику и его принятие как одного из тех, кто ходит по этой земле, и, так сказать, им и нам, брат и сестра по Адаму и Еве, оно было очевидно среди всех. И пытаться оправдать религиозную дифферентность или религиозную скрытость тем фактом, что другие какие-то окружающие лица не имеют этой религиозной веры, как-то, честно говоря, и нелогично, и не по-христиански. Вот представь себе, я прихожу в ресторан, в ресторан я не хожу, допустим, там, не знаю, в столовую, взял я еду, ставлю сюда на стол. Что я делаю? Читаю молитву. Отче наш. Ну и так далее. Или читаю молитву передой. И крещусь. Я встречал людей, которые утверждали, пытались утверждать, что это неправильно. Что не надо молиться передой в общепите. Почему? Никто сказать ничего не мог. Кроме какого-то неуверенного тезиса о том, что это может быть неприятно другим. Что я категорически отрицаю. Просто это не подтверждается фактами. Но Если бы я вместо краткой молитвы о благословении пищи начал бы в голос петь и какой-нибудь акафист распевать нараспев, ну вот это было бы ошибкой. Потому что тем самым я бы внес некий разлад в жизнь, в питание тех, кто, может, не склонен принимать участие в моем пении акафиста. Вот это было бы ошибкой. Это было бы чем? Проявлением фанатизма. Вот это было бы проявлением фанатизма. Если бы я стал навязывать свое исповедание веры вниманию, интересу окружающих людей. Это было бы неправильно. Я знаю, к сожалению, знаю таких людей, которые к этому склонны. И это не надо делать. Вот против таких людей ваш тезис направлен совершенно верно. Но здесь разница между насилием, насильственным распространением какого-то информационного содержания и внесением этого содержания, возглашением его. Понимаете разницу, да? Вы так глазки отводите скромно, как будто вы прокурор. А вы скажите мне, ответьте.
Непонятно, как
что?
Взаимодействовать с другими людьми.
Ну, до взаимодействия-то еще не дошло речь. Если вам подойдут и спросят, а чего это вы молитесь? А иногда меня спрашивают. Ну, сейчас я священник, меня уже никто не спрашивает, я, почему я молюсь. Но когда я не был священником, иногда, очень редко, я услышал такие вопросы. А чего это вы молитесь? Я знал, что отвечать. Я говорю, что я молюсь? А норма. Вот чего вы не молитесь? Вот что странно. Я вам сейчас ослужусь на такой авторитет, может быть, вам он, так сказать, авторитет своеобразный. Был, давно уже умер, такой замечательный американский художник по имени Норман Роквелл. Не путайте с Роквеллом Кентом. Норман Роквелл. Где-то он умер где-нибудь в конце 60-х, наверное. Легко его найти в интернете. Норман Роквелл. Хороший художник, он такой немножко плакатный, есть некоторые его картины, многие картины, они имеют такой плакатный характер. Он много-много писал в качестве автора журнальных обложек. Еще в той, не помню, какой именно журнал, но в 50-е годы, в 40-е, когда он писал, еще фотографических обложек журналов, таких, ну, что называется сегодня глянцевых журналов, тогда их не было, были писанные художественные работы. У него есть прекрасные обложки этих журналов. Но это в то же время картины. Вот посмотрите в интернете, поищите. Хороший художник, и добрый, и такой, в общем, замечательный. И вот одна из его картин, тоже, кстати, журнальная, по-моему, я не уверен, называется, по-английски называется «Saying Grace», а, так сказать, в правильном переводе на русский «Молитва перед едой». А изображает нас следующее. Вот я вам расскажу, потом вы найдете, обязательно найдите. Значит, дело происходит в привокзальном ресторане. Или столовой, как называете, там, трапезы, привокзальный ресторан. Почему? Потому что в заднем плане окно, и на нем там паровозы видны. А паровозы, заметьте, в Америке исчезли раньше, чем у нас. То есть это уже 40-е годы, не позже. Паровозы. На переднем плане столик, за которым сидят 4 человека. Бабушка, внучок и двое молодых людей, или юношей. И бабушка, и внучок читают молитву перед едой. Там у протестантов, у нас принято молитву вставать и читать в голос. У них эту молитву принято читать молча, сидя, так вот, сложив руки перед собой. Вот они, значит, перед ними еда, и они сидят и читают молитву. И они как-то, у них их лица скрыты, насколько я помню. А, собственно, в фокусе композиции эти двое парней. И как они смотрят на этих молящихся, это вот словами уже не передашь. У одного из них вот сигарета, тогда все было принято курить во всех местах, у него просто сигарета здесь на губе висит. Что делается? Что происходит? Вот эти бабушка с внучком, вот они как раз и миссионеры по отношению к этим двум идиотам, простите меня. Вот. Очень здорово написано. Вот возьмите, посмотрите. Возьмите, поглядите. Да-да.
Отец Макарий. Я, может быть, просто не знаю все факты вашей биографии. У вас кто послужил для вас миссионером? Вы из верующей семьи?
Нет, я не абсолютно не верующий. Нет, я абсолютно не из верующей семьи. У меня 2 поколения передо мной.
Украинские мозги можно было перестроить.
А наоборот. Ровно наоборот. Я с последней зацеплю ваше слово. А ровно наоборот. Мозги программиста, мозги математика или инженера – они скорее придут к факту необходимости принятия Христа, чем мозги людей сказать, высокого полета художественного, который, сейчас я вам припомню, у Ильфа и Петрова в его романе «12 стульев» сатирически изображен Маяковский, если кто знает. Один из, значит, они покупают эти стулья, Остап Бендер и Воробьянинов, они пытаются купать разные стулья у разных людей. И один из продавцов стульев, поэт, некий поэт, у которого, значит, много всяких интересов, который пишет стихи, это никто иной, как Маяковский, но его карикатура на него. И вот у него, значит, все время у него разные повороты темы. Вот он говорит, какой поворот темы, какой поворот темы. И он, вот человек художественного склада, он все любит эти темы поворачивать по-всячески. То так, то эдак, поэтому у него ничего не удерживается в сознании. А человек конкретно мыслящий, технически мыслящий, он тему не поворачивает, а идет по этой теме. И я встречал таких людей еще до своего крещения и после крещения, которые четко мыслят, из американцев, из русских, неважно. И в этом четком мышлении, естественно, совершенно приходит ко Христу. Христу, причем приходит к Христу в его православной церкви. Ну, некоторые, может быть, не обязательно в православной, тоже как, так сказать, как там получится. Но православие для таких людей бывает совершенно естественным результатом. Что сказать вам еще? Вы спрашиваете, с какой семьи? Вот моя бабушка, мать моего отца, она прожила очень долгую жизнь. Она родилась в 12 году. Не 2012, а 1912. Вот. И скончалась она в году 8 примерно. Очень несколько лет, не дожив до сотни. И она пережила своего старшего сына, моего отца. И практически всех она пережила. Ну, младший сын ее жив, мой дядя. Так вот, я ее встречал уже после того, как я стал православным и стал священником. И вот она как-то говорит уже в один из последних, может, не последний раз, когда я ее видел, но говорит мне. Ну, ты понимаешь, говорит, что мы, так сказать, жили, вся эта религия, там, этот Бог, там, церковь, синагога, это все, это мы абсолютно, все это нам было все на чуждо. И мы знали, что это даже, кажется, знаем, неважно, что это все бабушкины сказки, все это... Но если ты думаешь по-другому, то ты смотри, не забывай молиться о нас. Вот так. Вот примерно такой разговор. Точно такой разговор был. Сейчас мы немножко ответим. А кто для меня был миссионером, я скажу вам одно единственное слово. Это Россия. Потому что когда я уезжал в Америку в 1985 году, мне был 31 год, я уже, в общем, знал, что надо принимать Христа. Именно вот своими, так сказать, программистскими мозгами. Я уже знал, что надо становиться христианином. Еще мало зная о православии, мало зная о христианстве. И, в общем-то, мало зная Россию. Тогда, когда я уезжал в 1985 году, я был сильно заражен русофобией. Но, тем не менее, вот вместе с русофобией была уже вот это какое-то зернышко, которое было заложено. Вот аналогию я уже приводил кому-то, я же не помню. Знаете, как бывает асфальт, а там под асфальтом, значит, растение кто-то прорастает. И солнышко там греет, влага есть, и это растение растет, поэтому это на асфальт проломит и выйдет на поверхность. Вот примерно, что со мной и происходило. Вот так вот я готов ответить на ваш вопрос. Сейчас, минуточку, а? Мы сейчас по очереди, вот вы, молодой человек, сзади. Вы не вставайте, ради бога. Посмелее.
Я сейчас живу у человека, его зовут Володя. Так. Он... 15 лет провел во всяких тюрьмах, ну, несправедливо совершенно, и его жизнь достаточно сурово сложилась, и у него несколько лет, ну, он работал, сумел там какие-то деньги зарабатывать, построить дом, женился, затем у него забрали на войну сына, и он вернулся из армии, после чего повесился от того, что девушка не смогла его дождаться. Еще через полтора года умерла его жена, потому что она не смогла вынести тех страданий. И, ходя на могилу к сыну, душа она постоянно страдала. Она молилась Богу, но, тем не менее, она тоже умерла. Володя остался один. И сейчас, это все на Химмаше. Там вот есть храм во имя иконы Божьей Матери Казанская. Значит, когда Володя просто, ну, он приходит в храм. Ну, у меня с ним, я сейчас живу у него. У меня с ним состоялся разговор. Вот он совершенно недоволен, в котором Володя выражает недовольство людьми, верующими. Вот люди придут в храм, он человек прямой, Володя, он говорит прямо. Я буду говорить примерно, ну, повторяю.
Ну, смелее, что здесь все свои.
Вот приходят, молятся, крестятся. Вот тут вот, где я живу, часовня была, тут было святое место. Еще несколько, там, вот, во время Советского Союза часовню разрушили, здесь теперь помойка и сады. И люди не хотят ничего очистить, все вместе водят школьников, какие-то экскурсии показывают, что здесь был сад, здесь, то есть здесь была часовня, но ничего с места не двигается. Не придут, ну, не очистят. Школьникам рассказывают это в качестве лекции краеведения. Показывают это место. Вот здесь было, когда-то.
Ну, так.
Совершенно интересно, с интересом слушают два человека из 20 группы. Остальные идут к Володе, ну, там, поиграют, помогут ему дрова попилить. И все, ничего не движется. Он в отчаянии, он не хочет ходить в церковь, потому что считает, что, ну, ничего не дает, собственно. Многие люди ходят, даже не понимают сути богослужения и смысла. И он тоже, ну, он неграмотный, может быть, человек, там, не знает церковно-славянского языка, но видно, что это человек, который умеет молиться и которому жизнь принесла, ну, скорби, которые как-то смирили его сердце внутри.
Не, пускай расскажет. Вот мы это, вот этот рассказ, он не случайный, он делается для того, ничего страшного. Он делается для того, я вас сейчас поддержу, чтобы мы, все слушатели, усилили свое внимание, свой интерес к вот этой жизненной ситуации. Это вопрос, это, как сказать, экспозиция для нас. Нам надо почувствовать картину, услышать, увидеть реальность, которая стоит за вашими словами. Поэтому вы продолжайте.
А реальность, ну, дальше довольно страшная открылась, потому что есть, ну, среди нас, людей, я так понимаю, желающих нести, ну, слово, ну, миссию, миссионерское слово, может быть, какими-то разными средствами. У меня есть знакомые, которые хотят ее нести средствами искусства. Хотят делать собрания такие.
Вот видите, вы к этому человеку обращаетесь, к Володе, к этому. И что там же у нас? Что у нас там так с ним?
Сейчас. Они... ну, такие люди, которые хотят нести миссию, они встречают препятствия со стороны, допустим, вот районной библиотеки, которая занимается краеведением, да, у детей ведут краеведческий кружок.
Так.
Весьма неэффективный. Есть люди, которые, может быть, ну, выглядит неряшливо и неопрятно, но несут православную миссию и хотят заниматься.
Ну, про Володина рассказал уже, его горестное такое отношение. Он рассказал, я прошу прощения, так я вас... Он изложил эту картину этого молодого человека, который не удовлетворен тем, что...
Володя не молодой человек, ему 54 года.
По сравнению со мной молодой.
Вопрос про него пусть будет... Ну, тогда, да, действительно, я скажу... про Володю. Сейчас вопрос задам про него. Как, собственно, быть с ним? Ну, как можно нести вот такому человеку?
Я благодарю вас. Я вас благодарю. Вот этот такой рассказ, как, знаете, если бы у нас были бы средства здесь, кинематограф или видео, вот взять, показать небольшой ролик 5-минутный, 10-минутный. Он всегда хорошо способствует, содействует фокусировке интереса. Я совершенно в сторону от вашего вопроса. Будете вести занятия с людьми или беседы, лекции, показывать им визуально. Вот покажите им. Тут важно видео, чтобы мы его почувствовали, картину. И в этой картине мы видим три разных элемента. Я слушал внимательно. Я увидел здесь три разных среза реальности. И все три совершенно разные. Вот я сейчас вам их и раскрою. Первый – это личность вот этого человека, о ком вы говорите, этот Володя. Человек, выстрадавший очень много. Больше, чем большинство из нас, я не знаю, кто здесь сидит и что, больше, чем я, безусловно. Он пронес многие страдания. Страдание, как мы говорим, вот человек страдает, он приобщается к Христу, иногда да, иногда нет. Страдание человеку действует двояко. Как может человек стать физическим инвалидом в результате страдания, может, наоборот, укрепиться. А также в точности это душой человека. Она во многом теряет то, может потерять, будем говорить, те добрые элементы, которые в ней есть. А требуется, что, когда мы видим страдающего человека, есть очень хорошее русское слово, но оно не только русское, оно и в других языках то же самое. Сострадание. Сострадание. Присоединить нашу способность пережить, быть рядом с ним в его страдании. Известно вам, конечно, имя Паисия Святогорца. Там своя тематика, неважно. Я вспоминаю просто название публикации его, или, так сказать, ну, его высказываний. «Когда чужая боль становится своей». Очень хорошее название, очень верное. Вот что можно такому человеку сделать доброе, чтобы его боль стала моей болью? И он это почувствует. Это уже, на самом деле, некая мистика, ну, нечто таинственное, нечто формально невыразимое. Но люди, делясь друг другом своей болью, принимая боль ближнего, принимая на себя страдания ближнего, ближнему помогают. Это важно. Не надо ему объяснять, не надо ему читать лекции, этому человеку перестать. Вот мы с вами сейчас идем, рассуждаем, так сказать, в виде обзора, а ему не надо эти обзоры. Ему нужно сострадание. И уже это мало не покажется. Это уже, вот, это уже важный, серьезный дар, который мы делимся с ближними. И этот дар дает свои плоды. Хорошо, это, сейчас, секундочку, я сказал, три элемента. Второй элемент вы упомянули, ну, по очереди вашего рассказа, давайте будем говорить. Второй элемент – это общая ситуация в городе, в России, может быть, и во всем мире. Вот беспорядок, вот вместо того, чтобы навести там, восстановить часовню, там они его не восстанавливают. Вот средства, которые выделены, они растранжирены. Вот священник, который должен служить, а вместо этого он там что-нибудь еще за галстук закладывает. Вот вот православные люди, которые должны быть добрыми, они не добрые. Вот я пришла, там женщина часто, пришла в храм помолиться, а мне там злая какая-нибудь старушка, мне в обиду будет сказано. Она мне начинает объяснять, что у меня юбка не той длины, и вообще, что я дура полная. И это происходит. Это тоже факты бытия. Это тоже факты бытия. Но они уже общие. То мы говорили об одном человеке, а здесь мы говорим о некоем фоне. Вот здесь как раз, вот в этот момент, как раз полезно вспомнить Христа, его земной путь и его социальный фон, на котором он оказался, и который в результате его предал смерти страшной. Евреи, которые должны были принять своего мессию, вместо этого его распяли. Вот. Здесь полезно это вспомнить. И продолжение этой картины, не только страдания Христа, что вот он оказался распят в результате, но что произошло вслед за этим? Господь воскресает, поднимает нас всех за собою, ведет нас всех за собой. И история церкви – это история, это продолжение истории Христа, это Христово тело, это Христова жизнь. И Христова церковь шла через все эти жуткие скорби и страдания, начиная от первых дней и кончая буквально последними днями. Ну вот, не знаю, там сейчас вот последние 25 лет как-то немножко церковь вздохнула. А все эти 2000 лет – это страдающее православие. Это страдающее православие, это православная церковь. Может быть, не только православные, но другие конфессии в той или иной форме несли страдания, несли неустройства, несли гонения, несли последствия человеческой греховности. Если бы человек не был греховным существом, не надо было бы Богу становиться человеком и принимать смерть. Сам факт воплощения Бога и принятия им смерти – это есть вернейшее напоминание нам о вот тех всех скорбях, несчастьях и неприятностях, которые нам предстоит пережить, пройти и победить, насколько мы можем. Понимаете, здесь какая логика? Это второй пункт. И, наконец, третий пункт, самый, может быть, оптимистичный. Вы сказали, кто-то хочет свидетельства о Христе. Вот один там таким образом, другим. А они встречают препятствия. А вот если сейчас внимательно вспомнить, что вы говорили, никаких препятствий-то нету. На сегодняшний день. Да свидетельство ради Бога. Мы живем в свободной стране. Да делай, что хочешь. Ну, в рамках закона, разумеется. А законы достаточно благожелательны к нам, христианам. Если бы мы были бы, избави Господи, если бы были свидетелями Иеговы, были бы некоторые законы, которые и противодействие, в том числе и спецслужб, совершенно правильным образом, которые бы не давали бы этим господам там особенно развернуться. Ну, нам-то ничего не мешает разворачиваться. Все, вся благая за нас. Начиная от губернаторов, я уж не знаю, федеральных властей, и кончая вашим местным там приходским батюшкой, или библиотекарем, или учителем в школе, или кем угодно. Все за нас. пожалуйста, трудитесь, все возможно.